Я предупреждал вас, что теология – наука практическая. Цель нашего существования – в нашем вовлечении в жизнь Бога. Неверные представления об этой жизни, которые могут у нас создаться, не будь такой науки теология, неверные представления об этой жизни, жизни Бога, мешают достигнуть цели. А сейчас я попросил бы особого внимания. Вы знаете, что в пространстве вы можете двигаться в трех направлениях. Налево или направо, назад или вперед, вниз или вверх. Любое направление представляет из себя либо одно из этих трех, либо какую-то их комбинацию. Мы называем это тремя измерениями. А теперь напрягите внимание. Пользуясь лишь одним измерением, вы можете начертить только прямую линию. Пользуясь двумя, вы можете начертить фигуру, например, квадрат. Квадрат состоит из четырех прямых линий. Давайте сделаем еще один шаг вперед. Если в нашем распоряжении три измерения, вы можете построить объемную фигуру, например, куб, похожий на игральную кость или на кусочек сахара. Куб составлен из шести квадратов. Замечаете, в чем тут дело? Мир, в котором только одно измерение, будет представлять из себя прямую линию. В мире с двумя измерениями мы все еще видим прямые линии, но несколько прямых линий создают фигуру. В трехмерном мире существуют плоские фигуры, но составленные вместе они образуют объемное тело. Иными словами, продвигаясь по направлению к более сложным уровням, вы не отбрасываете того, чем располагали на уровнях более простых, вы сохраняете их, группируя, однако, по-новому, в такие формы, которые вы не сумели бы придумать, если бы вам были известны только простейшие уровни. Христианская теория о Боге строится по этому же принципу. Человеческий уровень – это простой и относительно пустой уровень. На нем одна личность, одно существо. А две личности будут двумя существами. Точно так же при двух измерениях, к примеру, на листе бумаги, один квадрат будет представлять из себя одну фигуру. Два квадрата будут двумя фигурами. На божественном уровне вы все еще в мире личностей. Но эти личности связаны там иначе, совсем другим образом. Вы никогда не жившие на том уровне, мы никогда не жившие на том уровне, не можем вообразить себе, каким именно образом они связаны между собой. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Ведь остается же куб, содержащий шесть квадратов, одним кубом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не в состоянии. Но и куба мы не сумели бы себе явно представить, если бы могли оперировать лишь двумя измерениями в пространстве. Однако смутное представление об этом нам доступно. И когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть неясно, какую-то позитивную идею о сверхличности, о том, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего сами мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться. Потому что эта идея безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы можете задать вопрос: если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, нет никакого. Однако смысл в нашем фактическом вовлечении в жизнь этого триединого существа, которое может начаться в любое время, сегодня вечером, если хотите. Итак, я бы хотел даже повторить вот этот пассаж. Вы можете задать вопрос: если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Действительно, никакого. Однако смысл в нашем фактическом вовлечении в жизнь этого триединого существа, которое может начаться в любое время, сегодня вечером, если хотите. Я имею в виду следующее. Обыкновенный простой христианин становится на колени, чтобы произнести молитву. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек христианин, он знает, что сила, которая заставляет его молиться, это тоже Бог, так сказать. Бог внутри него. Но он также знает, что все его фактические знания о Боге приходят через Христа, человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог — это тот, кому он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог в то же время внутри него. Это та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же тот путь, по которому толкает его к цели, сила, находящаяся внутри. Таким образом, все это троякое функционирование триединого существа происходит в обычной маленькой спальне, где обыкновенный человек произносит свою молитву. Этот человек захвачен высшей формой жизни, той, которую я назвал словом «зоэ» или «жизнью духовной». Богом он затянут в Бога, оставаясь в то же время самим собой. Так и начиналась теология. Люди уже имели смутное представление о Боге. Затем пришел человек, заявивший, что он Бог. Однако это был не такой человек, от которого можно отмахнуться, как от сумасшедшего. Он заставил их поверить ему. После того, как они видели его убитым, он пришел к ним снова. И позднее, после того, как они объединились в маленькое общество, они обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них. Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской идее о триедином Боге. Понятие это не придумано людьми. Лишь примитивные религии придуманы. Теология, в некотором смысле, экспериментальная наука. Говоря в некотором смысле, я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, однако не во всем. Если вы геолог и изучаете породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не убегут от вас, если вы не придете или придете к ним. В этом деле вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сделать снимки диких животных в естественных для них условиях. Предстоящая вам задача отличается от задачи геолога, изучающего минералы. Дикие животные не придут к вам сами, но они в состоянии убежать от вас. И они обязательно это сделают, если вам не удастся остаться незамеченным. Появляются первые признаки их инициативы. Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Но если он не позволит вам это, вам никогда это не удастся. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну. Для дружбы между двумя человеческими существами необходима обоюдная инициатива. Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если Он не откроет вам себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы найти Его. Так оно и бывает. Одним Он открывается в большей степени, чем другим. Не потому, что у Него есть любимчики, а потому, что для Него невозможно открыть себя человеку, чей разум и характер не находится в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом. Эту же мысль можно пояснить иначе. В то время как в других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира, микроскопами или телескопами, то инструмент, с помощью которого вы можете воспринять Бога, все ваше существо. И если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым, как луна, рассматриваемая через грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии. Они смотрят на Бога через нечистые линзы. Бог может открыть себя таким, какой он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а таким, которые объединились в одну семью, любят и поддерживают друг друга и помогают друг другу познать Его, Бога. Именно для таких отношений предназначал он человечество. Быть музыкантами в одном оркестре или органами в одном теле. Таким образом, единственный подходящий инструмент для изучения Бога – христианское братство. Совокупность всех христиан, вместе ожидающих встречи с Ним. Вот почему все люди, которые появляются время от времени на нашем горизонте, предлагая изобретенные ими или упрощенные религии в подмену христианских традиций. Вот эти люди, которые изобретают религии новые, новейшие, только зря теряют время. Они подобны человеку, который, вооружившись старым полевым биноклем, пытается учить настоящих астрономов. Он может быть умным человеком. Возможно, он умнее, чем некоторые профессионалы. Но его полевой бинокль – слишком неадекватный инструмент, чтобы он мог научить их чему бы то ни было. Через год-два о нем забудут, а настоящая наука будет идти, как шла. Если бы христианство относилось к числу наших изобретений, мы, безусловно, сумели бы сделать его проще. Но это не так. Не нам, христианам, соперничать в облегчении и упрощении с людьми, изобретающими религии. Да и как нам тягаться с ними? Мы ведь имеем дело с фактом. Позволить себе быть попроще может лишь тот, кто не знает фактов и не заботится о них. Новый раздел. Время и за пределами времени. Существует неверное представление, что, читая книгу, мы не должны ничего пропускать. Мне думается, напротив. Те разделы или главы, которые, по нашему мнению, не могут принести нам никакой пользы, читать не следует. На протяжении этой книги я уже обращался к моим потенциальным читателям с подобным советом. И так как в этой главе я собираюсь говорить о вещах, которые одним могут быть полезны, а другими воспримутся как нарочитое и ненужное усложнение, то я повторяю свой совет. Пропустите эту главу, если она покажется вам неинтересной, и переходите к следующей. В предыдущей главе я коснулся молитвы, и пока эта тема еще свежа в нашей с вами памяти, я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых людей. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но то, что он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к нему, причем одновременно, до меня не доходит». Я пришел к выводу, что очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем же разобраться в этом. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что вся сложность, по-видимому, в слове «одновременно». Многие из нас легко могут себе представить, что при наличии у Бога неограниченного количества времени он способен выслушать и неограниченное число просителей, если только они приходят к нему один за другим. Таким образом, проблема, очевидно, в неспособности понять, как может Бог разбираться с необозримым количеством проблем в один и тот же момент. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам момент за моментом. Один момент исчезает прежде, чем появляется другой, и каждый вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность, прошлое, настоящее и будущее, не что-то действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже сам Господь Бог пребывают в постоянном движении от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи существуют вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время ученые. Вероятнее всего, Бог существует вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов ночи, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. этот миг и каждый другой от начала мира, бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы выслушать молитву пилота, с которой тот обращается к нему, пока падает самолет. Это трудно представить, я знаю. Позвольте мне пояснить эту мысль на таком примере. Предположим, я пишу повесть. Я пишу. Мэри отложила работу. В следующее мгновение раздался стук в дверь. Для Мэри, которая вынуждена жить в воображаемое время, между тем, как она отложила работу и стуком в дверь, нет интервала. Но я, автор, который изобрел Мэри, не живу в этом воображаемом времени. Между первой и второй фразой я могу просидеть 3 часа, думая о Мэри. Я могу думать о ней, как если бы она была единственным действующим лицом в книге. Размышлять о ней столько, сколько мне захочется. Но все часы, которые я затрачу на это, недействительны для того времени, в котором живет Мэри. Для времени, в котором протекает сюжет романа. Это, конечно, далеко не совершенная иллюстрация, но она может внести некоторую ясность. Поток времени, в русле которого движется жизнь в нашей Вселенной, отражается на Боге и последовательности или ритме его действий, но не больше, чем отражается поток воображаемого времени в повести на творческом процессе ее автора. Даже и повторять не буду, это, по-моему, понятная мысль. Поток времени Вселенной не отражается на потоке, на состоянии времени Бога. Бог в состоянии уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с огромной массой народа. По отношению к нему вы отдельный, особый человек, как если бы вы были единственным живым существом, созданным им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире. Моя иллюстрация не вполне соответствует идее, которую я стараюсь пояснить. И вот почему. Автор выходит из одного потока времени, протекающего в повести, только за счет того, что входит в другой, реальный. Бог, по моему убеждению, вообще не живет во времени. Его жизнь не сочится по капле, момент за моментом, как наша. У него ведь все еще не закончился 1940 год. А уже наступил 1990-й. Ведь его жизнь – это он сам. Если вы представите себе время в виде прямой линии, вдоль которой мы вынуждены путешествовать, то Бога вы должны себе представить в виде целой страницы, на которой эта линия начерчена. Мы подходим к отдельным точкам этой линии, одна за другой. Мы должны оставить А, прежде чем мы сможем достичь Б, и не можем достичь В, прежде чем не оставим Б позади. Бог сверху или извне, или отовсюду вмещает в себя всю линию целиком и видит ее всю. Эта идея стоит того, чтобы ее постичь, потому что с ее помощью из христианства устраняются кажущиеся трудности. Прежде чем я стал христианином, одно из основных моих недоумений сводилось к следующему. Христиане утверждают, что вечный Бог, который вездесущ и который движет всей Вселенной, стал однажды человеком. «Что же происходило со Вселенной?» — спрашивал я, когда он был младенцем или когда он спал. Как он мог быть одновременно Богом, который знал все, и человеком, спрашивающим у своих учеников, кто прикоснулся ко мне? Как видите, и здесь загвоздка в категориях времени. Когда он был младенцем? Как он мог одновременно? Иными словами, я предполагал, что жизнь Христа как Бога протекала во времени, и его жизнь, как жизнь человека Иисуса в Палестине, представляла из себя короткий отрезок, взятый из времени. Точно так же, как моя служба в армии была коротким периодом моей жизни. Возможно, так думает об этом большинство людей.